Я забыл название, которое только что назвал. Зачем, Игорь? Почему?
Всем привет!
Привет!
С вами снова книжный подкаст Reds and Heads.
И мы его ведущие Маша и Игорь.
И мы пришли с очередной вместе прочитанной книгой. И рада сказать, что это снова практически новинка от очередного русскоязычного автора, которых мы с Игорем продолжаем читать, открывать для себя. Но сначала, наверное, предыстория, потому что она, мне кажется, хорошая. Она с Игорем не так давно, издательство «Миф», пригласило на книжный бранч. Это традиционное их такое мероприятие для встречи блогеров, авторов, дизайнеров, художников. В общем, всех, кто немножко связан книжным миром, всем, кто читает книги, интересуется ими, кто их издает, кто их делает, кто их рисует. И мне посчастливилось побывать как бы на этом мероприятии от нашего подкаста и послушать авторов, которые представляют свои книги. Я была уже наслышана о Рите Хоффман и ее серии «Мрачный взвод», потому что она вроде как хорошо продавалась у Мифа, мы видели обложки, но я никогда особо не вникала и было, ну, как-то, ну, не то, что неинтересно, просто не получалось возможности ознакомиться, что ли. Не было того единого момента, когда ты за что-то цепляешься. Сходив на эту презентацию, я как раз смогла увидеть, как Рита Хоффман сама выступает, рассказывает про свою новинку. Это была уже третья заключающая часть, получается, ее серии «Мрачный взвод». Mm-hmm. Финальная книга выходила, показывали обложку, и автор сама рассказывала про героев, про сюжет, и как-то меня это немножко зацепило, потому что у нее была очень хорошая речь, она была бодрая, активная, она шутила. В общем, я рассказала про эту игру, и мы что-то как-то решили, почему бы нам и не прочитать «Мрачный взвод». Тем более, что идея нам понравилась. Начать хотя бы с первой книги попробовать, ну и, конечно же, попробовать вместе, как мы всегда и делаем.
Получилось очень внезапно, при том, что Маша купила эту книжку первая. Она потом ко мне уже добралась, и как-то мы такие решили, все, читаем ее и записываем про нее выпуск. Вообще, когда ее анонсировали, я сразу обратил на нее внимание, и почему-то я даже не отложил ее в избранное к себе. Ну, просто «Мрачный взвод», естественно, меня завлекло название «Ведьмин час». То есть цикл называется «Мрачный взвод», «Ведьмин час» — это первая книга, про которую мы сегодня с вами и будем разговаривать. И, естественно, «Ведьма» почему меня как-то не заинтересовала, как будто бы я прочитал эту аннотацию. Да, вроде она звучит интересно, но, в общем, я ее отложил. И потом смотрю, раз вышла книжка, это вторая, получается, потом третья. Думаю, так быстро издали трилогию, очень удивительно. И мне пришла книга, и там уже даже доп-тираж есть, причем нехилый такой, 4000 экземпляров. Вообще-то у многих даже не бывает такого первого тиража. Естественно, все это как-то очень привлекает, то есть, значит, книжка где-то у нас тут бродит по нашему книжному сообществу, значит, она многим интересна, и, возможно, она хорошая, поэтому ее так хорошо покупают. И, в общем, мы прям как-то заинтересовались и начали ее читать. Будем вам рассказывать сегодня про нее. Маша как раз сейчас по традиции расскажет нам, о чем эта история.
Я думала по обложке, что это будет какой-нибудь Young Adult, но на удивление на Лайвлибе стоит жанр ужаса и мистика. И, в принципе, когда мы начали читать, не особо все равно имея в голове информацию про что конкретно история, какие там конкретно будут условные хэштеги, мы немножко удивились. Собственно, вначале мы знакомимся с парой главных героев. Варна и Дарий — это парочка охотников, которые занимаются тем, что выполняют условную ведьмачью работу того самого Геральта из Риви, если можно так сказать, пошутить, сделать отсылку. Они ходят по деревням в их местном мире, который имеет такой некий славянский антураж, поэтому я думаю, что мы, в принципе, даже по именам, если судить, можем сеттинг таким околославянским назвать. Это такое условное славянское средневековье фэнтезийное, в котором есть свои города, свои какие-то названия, своя религия, и это тоже будет очень интересно, про это чуть позже. В общем, Варна и Дарий путешествуют и зарабатывают на жизнь тем, что они заходят в деревни, которые попадаются и которые давно жалуются на то, что их тревожит какая-то нечисть, и они с этой нечистью расправляются. Они принадлежат к «Мрачному взводу», в честь этой организации получила свое название серия. Это как раз такой вот темный орден охотников, которые занимаются тем, что изгоняют нечисть с помощью как религии, которая в их местном мире распространяется сейчас, вера в единого бога относительно нового, так и с помощью каких-то древних ритуалов, которые отсылают уже к язычеству, которое было до того, как вера в единого бога начала распространяться, когда люди верили в тотемы, в идолы, в домовых они верили, во всякую прочую нечисть и силы природы, которые действительно существуют. Но при этом нельзя отрицать, что новый бог, и его какие-то чудеса, которые он являет, тоже существуют, потому что мы все это увидим в книге своими глазами. То есть то, как раз про что я немножко замолвила словечко в начале, мне нравится, что в этой книге поднимается тема вот этого конфликта двух новых религий. Мы такое видели у Кэтрин Арден в «Медведь и соловей», например, когда старая вера начала вытесняться под натиском новой, но при этом и та явно имеет право на существование, потому что ее корни явно как бы имеются тоже, и то имеет свою силу. Мы видели подобное, мне кажется, еще в каких-то фэнтезийных историях, и это всегда интересно. Но не было бы все так просто, не было бы просто это сборник каких-то их похождений веселых, интересных, связанных с нечистью, как были условно первые две книги про Ведьмака, потому что у Варны и Дарья темное прошлое. Они не просто какие-то там охотники, но они скованы одной невидимой нитью, потому что Дарий — это на самом деле умерший 10 лет назад молодой человек, который жив только благодаря Варне и колдовству, которое с ним сотворили. И, собственно, с их историей мы будем знакомиться, в том числе потому, что эта книга представляет из себя вообще две сюжетные линии — то, что происходит сейчас, и то, что было тогда. То есть мы тогда откатываемся как раз в прошлое Варны, в прошлое Дарья и еще нескольких персонажей, которые также будут появляться по ходу сюжета. Но основной вот крючочек, с которым мы начинаем знакомиться, это с того, что в этом мире обитает какая-то нечисть, и есть охотники, которые ее изводят, собственно, Дарья и Варна.
Первая ассоциация, конечно же, которая у меня была, это как раз-таки трилогия. Ну, у нас всего две книжки вышло, Кэтрин Арден. Ну, в общем, там примерно такая же тема, даже не то, что примерно, там практически точно такая же тема, то есть это стык, когда появилась новая религия и уходит, грубо говоря, старая, причем здесь больше показано, как насильственным способом, так же, как у Кэтрин Арден было, насильственным способом прививается новая религия. То, что вот есть новый бог, как он называется, там немножко в той трилогии по-другому это все выглядит, и есть вот эта вот нечисть, этот зверь, то есть это другой, можно сказать, бог, который как раз-таки с нечистью связан, со всеми этими силами, с ведьмами, с колдовством, с какими-то мрачными там тайными ритуалами. В этой книге показано то, как действительно реально насильственно, грубо говоря, людей в новую веру запихивали.
Ну, борьба дьявола и бога здесь.
Ну да, по сути, это так и есть. Просто здесь это, ну, как будто бы, может, я, конечно, подзабыл ту трилогию, но здесь как будто бы это сделано немного мягче, потому что у Кэтрин Арден там было такое количество упоминаний вообще церкви, их каких-то обрядов, и язык был такой своеобразный, ну, то есть можно сказать немножко такой клюквенный, ну, то есть прям там очень сильно стилизованный был текст. И мне эта книга не очень понравилась, мне там все вот это вот как-то было не близко. Здесь же я сначала такой посмотрел, думаю, блин, если сейчас будет то же самое, то мне будет, конечно, грустновато немножко, я, ну, такую тему не очень люблю. Но нет, здесь, в принципе, и уклон у нас немножко в другую тему, и как-то развитие иначе развивается, потому что в той трилогии как бы у нас нету ведьм, там просто, ну, вот как мы представляем себе язычество, каким оно было, вот такое там. Здесь больше уже фэнтези, потому что сил у ведьм, у зверя, у его приспешников намного больше, чем было, ну, условно у нас, когда было то время. И то же самое как бы с церковью, да, то же самое с новой верой, где силы тоже имеют такой свой характер проявляться, так скажем. То есть они эффектно выглядят. Допустим, если человек языческий дотронется до святого креста, допустим, у него начнет пар от кожи идти, то есть кожа начнет гореть, и вообще ведьма может даже умереть, если она дотронется до... Ну, не дотронется, если ее покроют, грубо говоря, каким-то святым полотном, допустим, или там плащом, как было здесь. В общем, мне это противостояние здесь понравилось, и оно выглядело тут, ну, как бы, как сказать, ровным, плавным, оно не было в глаз бьющим, и мне показалось, что оно здесь выглядит довольно-таки органично, что ли, для этого мира. Плюс интересно было смотреть с двух сторон, то есть мир, который только-только приходил к новой вере, только-только вот это все начиналось, потому что линия в тогда, она рассказывает о временах, когда там не было разделения на мрачный взвод и святой полк, был просто вот мир, который только сейчас вот начинает новую веру, только сейчас они пытаются устроить вот это вот все. Да, уже как бы идет прогресс, но он не такой большой, как дальше. Вот, а сейчас у нас уже мир разделен, грубо говоря, и люди, помимо того, что уничтожают, приспешников зверя, уничтожают всякую нечисть, которая плодится очень быстро при этом. И есть вторая часть, то есть Святой Полк, который приходит в деревни и пытается как-то людей настроить на совершенно новый лад, совершенно в другую веру их окунуть. И кто-то справляется с этим, кто-то не справляется, и вот об этом вся эта история. Ну, естественно, во главе у нас Варна, Дарий, и еще есть один персонаж, который имеет не последнее место в этой истории. У нас как бы сказано, что там три персонажа, но Свят, который появляется практически сразу же, он прям не сразу, можно сказать, стал героем, который влияет каким-то образом на историю. То есть мы просто на него смотрели издалека. А потом выясняются интересные подробности о том, что это за человек, и человек ли он. И мне это очень понравилось, вот как автор медленно и плавно развивала вот эти вот линии и медленно нам рассказывала про то, что с этими персонажами было, что с ними стало сейчас и, возможно, что с ними будет дальше.
Несмотря на то, что все происходило действительно плавно, хочется в первую очередь отметить, наверное, бодрый темп, с которым шла у нас книга, какой-то легкий язык, которым эта вся история написана, он абсолютно ничем не перегружен, он очень динамичный, каждую страницу в книге что-то важное для нас происходило, если это не сюжетное событие, то это какие-то важные мысли, важные оценки героев, ну и если это событие, то мы следим как и за основным конфликтом, противостоянием, получается, сил зверя, сил бога, так и за личными историями героев, потому что они, вот в отличие, наверное, от книг Кэтрин Арден, которые как раз подчеркивали, что герои скорее вот просто часть вот этой всей большой истории, то тут герои самостоятельные, у них есть свои личные драмы, трагедии, они запутаны в каких-то там клубках отношений друг с другом и их собственными какими-то комплексами, незажившими старыми ранами. У них у всех есть вот этот ворох багажа, который они тащат за собой. Про Риту Хоффман любят говорить, что ее герои, они нетипичные герои, потому что они чаще всего неприятные, они ругаются друг с другом, они спорят, они не идеальные, они обладают рядом недостатков. В принципе, я склонна согласиться с этим. Мне не нравится, как это пытаются прям, ну, выкрутить вплоть до того, что вы будете сначала всех ненавидеть в книге, а потом вы будете всех жалеть в книге. И так говорят про абсолютно вот каждую часть этой истории, а также про новую трилогию, которая анонсирована уже недавно. Говорят то же самое. Да, но хочется сказать, что это не специально выкрученный какой-то love-hate, который авторы сейчас любят разводить, когда это прям чувствуется, что ненависти никакой нет, что это просто, ну, для классов условно поставили, и все эти ситуации, как правило, искусственны. То здесь скорее нет. Здесь действительно у героев из-за непростого прошлого непростые отношения друг с другом, и из-за этого даже, казалось бы, Варни и Дарию, которые работают больше 10 лет друг с другом, все равно они постоянно оказываются на острие конфликта какого-то, и как раз из-за того, что они разные, у них разный опыт, разные взгляды на жизнь, и мы смотрим, как это происходит, это выглядит, если честно, очень естественно и как-то даже вот гармонично. Особенно, когда появляется Свят, третья сила, вот как раз в этом неуравновешенном треугольнике каком-то, все обостряется еще сильнее. И это, на самом деле, было очень интересно читать. И я немножко отошла от языка, про который говорила. В этом плане мы, конечно, не всегда любим отмечать, что раз книга легко читала, значит, это прям какой-то ее плюс, как было, например, с Ребеккой Ярос. Но в данном случае это было прям очень динамичное чтение, в котором не скучаешь. Я бы даже, может быть, немножко позволила себе здесь сказать, что мне какой-то образности в языке все-таки немножко не хватило. Было ощущение, что автор прям не хотела хоть чуть-чуть останавливаться из-за каких-то описаний, обилия деталей. Из-за этого мы с Игорем, ну, сошлись на том, что мы оба немножко не увидели мир, который хотели бы на самом деле просматривать повнимательнее. Мы чуть-чуть заметили в каком-то самом большом городе купола, чуть-чуть заметили избы вот в пустых деревнях. Ну и в принципе все. То есть мы не знаем, в каких красках этот мир живет. Мы опирались скорее на обложки, когда пытались представлять героев, потому что даже они описаны, ну, скорее вот очень-очень кратко, очень мимолетно. Я прекрасно понимаю, что сейчас в связи с тем, что некоторые авторы постоянно описывают внешность героев, например, как мы читали «Сквозь кровь и пламя», да, по-моему, называется книга Райана Кейхилла. Он описывал каждого входящего в помещение героя, начиная от цвета волос, глаз и заканчивая шириной плеч, что мне очень нравилось, а Игорю очень не нравилось.
Как будто бы это Румфант просто.
Да-да-да, причем автор мужчина.
Да, очень
автор мужчины, который пишет эпическое фэнтези, по его словам, то у Риты Хоффман, наоборот, такого нет, и я немножко боюсь, что это как раз вот из-за того, что, ну, насмотревшись на вот таких писак, которые вставляют внешность в каждое возможное предложение, сейчас некоторые авторы, наоборот, стремятся вот от этого уйти, чтобы ну, не создать намек на то, что они могут быть вот похожими. И это, с одной стороны, хорошо, но с другой немножко грустно, потому что я бы честно почитала там хотя бы чуть-чуть описание. Я их, в принципе, люблю, и какие-то яркие детали были бы не лишними, чтобы запомнить героев.
Да, я тоже хочу похвалить текст в плане легкости его чтения, но, опять же, легкость его чтения — это не значит, что оно все написано простыми словами. У него есть все равно какая-то стилизация, но при этом текст в хорошем виде, он без каких-то опечаток, он без каких-то неправильных словесных оборотов, неправильных предложений. То есть все написано очень четко, очень, очень чисто, я могу сказать. И для меня это удивительно, потому что сейчас не каждый раз увидишь, не в каждой книге такое. И я думаю, скорее всего, это заслуга автора в первую очередь, потому что мы читали некоторые тоже другие тексты, когда мы понимали, что действительно автор сам свой текст, можно сказать, вылизал. То есть он сам его как-то обработал, как-то его отредактировал, что он выглядит идеальным, потому что, ну, в издательстве редко, когда есть время даже этот текст привести в порядок. Я, конечно, не могу судить по мифу, как это все там происходит у них, потому что не могу сказать, что очень много книг прочитал. Судя по качеству, мне эта история понравилась еще и своим текстом. Действительно, не хватает образности, действительно, все очень схематично, и, по сути, мы мир представляем только по обложке. Я не могу сказать, что это был какой-то минус, то есть на оценку как-то очень сильно это не повлияло, но было бы, конечно, неплохо, если бы мы видели в своей голове картинку, когда мы читаем этот текст. Мы видим картинку только в тех случаях, когда происходит, возможно, какая-то боевка, когда показываются какие-то существа, которые относятся к зверю, или там еще что-то. Ну, то есть мы видим какие-то такие экшн-сцены, сцены встречи с кем-то. То есть мы одного персонажа, грубо говоря, представляем, это Свят. Автор его описывает очень часто, и как только он появляется, какие-то его части, его внешности постоянно в тексте вылезают. То есть у него там длинные волосы, блондинистые. Тоже там и про в целом его внешность она как-то... И то, что он очень красивый, она описывала очень много раз автор. То есть у нас делается акцент больше на Свято. И у нас здесь есть действительно такой треугольник. Он неравный, но он треугольник, он любовный треугольник. Хоть здесь и не было романтики практически вообще. Я тоже думал, что это будет Янка Далт, которым, ну, больше уклон будет на вот эти вот какие-то романтические перипетии. Здесь было совсем чуть-чуть на это уклон, но с какой-то стороны даже драматично это было показано, как автор это описал, и для меня было даже в какой-то момент неожиданно, куда повернула автор, куда повернула эту историю в одном из событий, в общем, в одно время. И этот треугольник, за ним интересно в целом наблюдать, потому что Дарий хоть и уже живет 10 лет в состоянии мертвеца, на самом деле он является... Я не помню, Маша сказала это или нет, он является вампиром, ну, то есть упырем. Здесь вампиры вообще не упоминаются, только упыри. И то есть, чтобы ему жить, помимо того, что он привязан к Варне, ему нужно еще пить кровь. Это прям сразу же вот в самом начале показано. И причем, вот очень интересная деталь, мне так это понравилось, то, что кровь он может пить только у тех людей, которые верят в старую веру, то есть у язычников, грубо говоря, которые не поверили в нового бога. Это интересная деталь, потому что иначе он умрет просто, если он выпьет кровь человека, который верит в бога, в единого вот этого вот нового, он сгорит, по сути, изнутри, и то, что он пьет эту кровь не как вампир, а набирает там флягу, и ему еще нужно вместе с Варной провести целый ритуал для этой крови, в общем. Выглядит это все довольно объемно и продумано, как будто бы, да. Но вот именно в первой книжке мы не совсем увидим, как этот мир вот функционирует в полной мере. Потому что мы видим только ведьм, мы видим каких-то существ еще других, которые, ну, больше похожи на зверей. Мы видим чуть-чуть совсем оборотней, они же перевертыши. По сути, ну, больше вот мы знаем про Дария. В самом начале сказано про эту кровь. По-моему, больше за книжку, за 440 страниц Дарий кровь и не пил. Вот если честно. Я не помню повторного. То есть он какое-то время, видимо, может существовать без крови. Прям причем продолжительное довольно-таки. И, видимо, видим все. То есть как они действуют, как они магичат, как они колдуют, что они могут делать. И на этом, в принципе, все заканчивается. Вот. Но здесь больше раскрывается человеческая какая-то драма. Драма Варны, драма Дария, драма Свята, то есть здесь больше драматическая история, драматическая фэнтези такое мрачное получилось. Я очень люблю драму, если честно, вот я любитель...
Пожрать стекла.
Когда... Да, ну, поздравить стекло. Я ненавижу, вот просто ненавижу термин «стекло», но приходится его иногда упоминать, потому что иначе никак не описать. Я люблю реально драму, то есть меня драмой можно зацепить. Я не люблю, когда все хорошо, когда вот все чудесно в книгах. Всегда хочется, чтобы вот была какая-то ложечка дегтя, которая может подцепить тебя, которая может вызвать на эмоции. И здесь вот вызывание этих на эмоции было довольно много, но при этом герои это так естественно воспринимают, то есть Варна воспринимает какие-то вещи по-своему, Дарри по-своему, там, Свят тоже со своей какой-то стороны все это переживал. И то есть здесь, можно сказать, действительно герои живые. Не могу сказать, что они прям живые настолько, что аж вылезают из книги. И не могу сказать, что я их ненавидел в самом начале и полюбил жутко в конце. Нет, они были для меня такими обычными ровными персонажами, у которых есть свои минусы, свои плюсы, которые могут поступать как плохо, так и хорошо. Возможно, от своего возраста они еще отталкиваются, естественно. То есть где-то эмоционально они поступили, когда были подростками или во взрослом возрасте. В одном месте взыграло детство, и они решили тоже как-то что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, потому что Варна в целом такой персонаж очень нестабильный. То есть куда ее понесет, мы не знаем. Ее что несло в подростковом возрасте, что ее несет в принципе сейчас. То есть она такой персонаж, который не является положительным и не является отрицательным. Она поступает только по зову сердца, грубо говоря, своему, и каким-то вот таким вот эмоциональным качелям. Ну, то есть мне интересно было за этими персонажами наблюдать, я не чувствовал в них искусственность.
Мне вообще история немножко напомнила «Ходящих в ночи», но на лайте, скажем так, и на хорошем лайте, потому что если
это мы обсуждали в голосовых.
Да. Потому что если «Ходящие в ночи», они прям пропитаны какой-то депрессухой и беспросветной, ты понимаешь, что ну ничего хорошего в этом мире никогда уже не будет. Здесь мир скорее такой. Да, все не очень хорошо, но это было всегда. Всегда человечество будет за что-то бороться, за жизнь в том числе. Поэтому не унываем, продолжаем идти. И здесь есть много мрачнины, на удивление. Вот не зря книга называется «Мрачный взвод», а не зря у нее такая кровавая обложка. И не зря, в принципе, даже стоят ужасы и мистика в жанрах на Лавелибе. Потому что это не тот Янг Адалт, в котором все будет радостно, цветно, пестро и хорошо. Например, книга начинается с того, что Варна и Дарий находят в избе ведьмы сваренного младенца. А сваренного почему? Потому что ведьма, оказывается, в этом мире варят младенцев, делают из них холодец такой, и этим холодцом смазывают ветви ясеня, потому что после этого ясени могут лететь. То есть вот такая
магия. Мне это взорвало мозг просто.
Это очень прикольно.
Это, боже, это такая идея, я не знаю, откуда автор это взяла, придумала сама, но я вообще нигде такого не видел. И я, когда это прочитал, я такой думаю, нифига ж себе, потому что у нас вообще это табу, грубо говоря, когда что-то случается с детьми.
И в этом плане я прям респектнула автору за то, что она не боится таких вещей каких-то, потому что даже если ты пишешь мрачное фэнтези, надо действительно уметь показать, что оно мрачное, а не что просто там пошел снег, где-то воют волки и так далее, все очень отдаленно. Нет, здесь жесть будет периодически встречаться в виде кровищи, в виде вот таких сцен, в виде убийств каких-то, как очередной ведьме там отсекают голову или что-то еще происходит. И вот бестиарий здесь немножко он так подталкивает к этой какой-то небольшой кровавости, но она не такая, что прям чернуха-чернуха, то есть здесь все в рамках истории, мне кажется, и мне этот баланс очень как-то вот нравится. Мне нравится, что здесь вот эта мистичность, вот эта темность, она действительно как бы максимально оправданная и максимально хорошо выдержанная. Тот же Кристоф, мне кажется, в «Империи вампиров» в чем-то мог перегибать в угоду атмосферы, а здесь вот прям я ни одного вот такого перебарщивания не могу заметить. И мне нравится, что даже вот хоть мы и говорим, что бестиарий показан не так обширно, все равно есть вот какие-то в нем детальки, которые заставляют с интересом читать, которые заставляют интересоваться миром, которого нам, собственно, немножко и не хватило из того, что он мало описан, но из того, что мы были как раз заинтересованы, потому что вот эта деталь про ведьм, про то, как они в принципе обучаются. Тают ли они в принципе на этих суках, или они обращаются там в каких-то животных, как там живут еще какие-то твари, которые были мельком описаны, какие есть обряды у этого святого полка. Мы не совсем сказали, что это за организация. Если мрачный взвод действует, так сказать, немножко в тени и вынужден расправляться с простой нечистью, то святой полк — это прям люди в белых плащах, истово верующие, осенённые там дланью бога, поцелованные в лобик, скажем так. Они прям способны призывать чуть ли не вот это благословение и творить какие-нибудь чудеса со святой водой, призывать огненное там оружие, которое сражает нечисть наповал. То есть это прям уже такая серьезная артиллерия. И хотелось про вот этот Святой Полк тоже почитать. И как раз вот нам был послан третий герой, Свят, как раз представитель этого Святого Полка. Было очень интересно, и я думаю, мы с Игорем как раз сойдемся на том, что мы будем дальше знакомиться с этой историей, будем читать вторую книгу, ну, в принципе, трилогию. И, конечно, потом запишем вам уже выпуск, отдельно посвященный ей полностью.
Я как раз Маше сказал, мы когда начали обсуждать, и она тоже подтвердила, что это действительно напоминало чем-то, какими-то деталями, какой-то тоже мрачностью «Ходящих ночей», первую книжку «Дневницы страданий», только мы ее прочитали пока что. И это действительно лайт такая версия, где уклон не на жестокость, не просто на жестокость, а на то, что в этом мире вот есть такое. И если сравнивать, допустим, эти книги, то как будто бы в «Выходящих в ночи» была нарочитая, если сравнивать, говорю, жестокость. А здесь эта жестокость, эта мрачнина, она была естественной, что ли. Ну, то есть вот так вот они живут, вот так вот они делают, вот так вот живет вот этот вот мир со зверем. Я вообще не очень могу понять, единственное что, это момент до прихода нового бога. Было ли столько такой же мрачноты и грязи, потому что все-таки из-за вот этого противопоставления, из-за этой вражды, из-за того, что пришел новый бог, условно, вот случилось все, что вот это вот случилось. То есть и убивают там эту нечисть, и эта нечисть как-то нападает на людей и верующих в том числе. Мы немножко не понимаем, как будто бы это происходило. То есть как было до, как было после. То есть мы видим мир уже после того, как пришел новый бог, и как, собственно, адаптировать к нему людей. И адаптировать к нему в целом мир, потому что раньше верили все, а потом перестали верить. Типа какая-то часть, но какая-то часть верить не перестала. И они такие консерваторы, можно сказать. Еще, кстати, вот по поводу, если мы говорим про то, чего нам не хватило, ну, то есть не хватило там про мир, потому что нам интересно, там не хватило еще про что-то, потому что нам интересно. Мне как будто бы не хватило информации про то, что делали Варна с Дарием в течение 10 лет, потому что у нас закончилось повествование тогда, когда вот уже все это произошло, то есть когда он стал мертвецом. И что они делали? То есть они просто ходили, охотились и все, при том, что в самом начале нам Варна упомянула, нам Варна сказала, что Дарий не разговаривал с ней в течение 10 лет из-за того, что, ну вот, я не буду рассказывать из-за чего, сами прочитайте, если вам будет интересно. И мне бы интересно было бы прочитать, как они вообще жили, что они делали, потому что там такой довольно большой кусок выдернут из их жизни, и каким образом они вообще выживали в течение всего этого времени. Может быть, это, конечно, никому не интересно особо, но мне почему-то да. И следующий вопрос, поскольку у нас закончился рассказ про прошлое, что мы будем читать во второй части? Мне прям хочется даже ее сейчас купить и сейчас начать. Но я понимаю, что я этого не сделаю сейчас, потому что у нас с Машей длинный-длинный список чтений. И прям очень хочется уже взять дальше и читать, потому что непонятно. Ну, то есть, возможно, автор еще расскажет про прошлое как-то, а может быть и нет. Будет ли дальше чередование? Это потому что я не смотрел внутрь второй книжки, третьей. В общем, все это очень интересно, и для меня действительно, ну, можно сказать, относительно эта книга какое-то открытие, потому что это и хорошо написано, и персонажи здесь интересные. Да, не без минусов, они есть всегда, в принципе, но это приятно читалось, с интересом. Есть мрачность, которая без перебора. Да, мир вообще не божественный какой-то, и солнышко там не сияет, как бы, да, там все равно есть какие-то не очень хорошие люди, и хорошие тоже. И к тому же мне понравился посыл, который я увидел. Не знаю, действительно ли автор это закладывала, но поскольку нам показывалось все с нескольких сторон, со стороны божественного чего-то и со стороны зла, и мы видели, как и люди, которые верят в нового бога, и люди, которые соблюдают там типа какие-то законы, как они могут поступать, что они могут делать, и на самом деле они могут делать тоже очень страшные вещи. И то же самое со стороны зла, как они могут делать, возможно, какие-то добрые вещи, и такие же и злые. То есть где же у нас зло, где добро? Здесь непонятно, потому что везде есть плохое и хорошее. Нигде не бывает вот четкое разделение на белое и черное. Это и показано и в персонажах, это показано и в мире, и в двух верах. Мне кажется, это показано очень грамотно и очень так, даже с одной стороны, тонко. Возможно, автор действительно заложил именно такую идею, но вот я ее такое увидел, и мне это понравилось. Мне понравилось, что вообще у книги была идея, хотя бы какая-то, а не просто персонажи, встретились, как Янка Далти, полюбили друг друга, все хорошо закончилось. Вот я, ну, как-то, знаете, такую сказку диснеевскую, ну, не очень.
Ну да, наверное, можно сказать, что книга стала в чем-то вот своим открытием, потому что мы хоть с Игорем оба и поставили твердые 4 звезды из 5, мы поставили...
Это хорошие 4.
Максимальную оценку, да, просто потому что, ну, наверное, чуть-чуть все-таки вот не хватило прям до того, чтобы это навсегда осталось в сердечке, потому что 5 мы ставим все-таки обычно либо любимым книгам, либо какому-то невероятному восторгу, который у нас был. Здесь вот чуть-чуть совсем не хватило чего-то, мы перечислили там описание мира, каких-то деталек, мне вот карты, например, еще не хватило.
Да, если карты так точно говорить, нужна была бы.
Надеюсь, может быть, они в следующих частях будут, но опять-таки посмотрим. И да, мне кажется, это книга, которую мы прям можем рекомендовать, и в принципе мы можем, наверное, даже читать дальше вторую, третью, потому что, ну, запланировано у нас там дальше, ну и что? Все равно мы еще не расквитались со старыми начатыми долгами с нашими слушателями, да. Поэтому мы можем, мне кажется, в отпуск от подкаста как раз дочитать трилогию, собственно, пока у нас есть это настроение, пока
да,
нам нравится. Тем более, что автор анонсировала новую книгу, как бы, которая выходит. Надо понять, будем ли мы читать
уже... Я уже хочу ее прочитать.
Вот, читать уже другую совсем книгу из другого мира, вроде как, да. Поэтому, короче, перестраиваем графики.
Ну, в общем, такое своеобразное открытие у нас случилось. И несмотря, как Маша правильно сказала, что мы не поставили пятерку этой книги, мы можем реально ее советовать. Возможно, кому-то и не нужно много описаний. Возможно, кому-то нужна динамичная, интересная история, которая не пустая, которая не просто, возможно, так написанная, а человек действительно горел как будто бы вот этой вот своей идеей, своим миром. И мне это очень понравилось, честно. И, возможно, это вот та четверка, о которых мы говорим все время в итогах года, что книги, которые получили 5, возможно, даже некоторые, ну, притухают к концу года. И четверка, который ты поставил другой книге, она как-то вылезает на первый план, и ты вспоминаешь как-то эту книжку, и вспоминаешь о своих эмоциях, вспоминаешь персонажей и готов уже поставить 5. У меня такое несколько раз было, что книги на 4 запоминаются намного лучше. Ну вот, о такой книге мы рассказали вам, где есть и жестокость этого бренного мира, где есть вообще 2 мира, которые враждуют, грубо говоря, между собой, но еще не совсем в состоянии каких-то военных действий они вошли, хотя кусками в этом мире такое происходило. Если вы не боитесь, что из младенцев делают какую-то мазь для деревьев, чтобы ведьмы могли на этих, ну не на деревьях, а на ветках, типа на сучках вот этих вот летать, то мы советуем эту историю, конечно же, да и в целом она действительно очень хорошая, она хорошо написана, это тот текст, который хочется читать, вот правда, который не перегружен какой-то суперобразностью, который не специально стилизован так, чтобы вы вообще продирались сквозь него, как сквозь какую-то чащу, там, не знаю, сквозь какой-то лес.
На бульдозере, да?
На бульдозере, да. Вот. И его приятно читать, у него интересные персонажи, и здесь нет черного и белого разделения, как часто бывает в Янкодалте, потому что юношеский максимализм видит только так. А здесь, хоть и персонажи некоторые видят мир только черно-белым, потом они понимают, что он не такой, что он совершенно иной. В общем, я, можно сказать, в восторге. Ну, то есть мне очень понравилось. И я надеюсь, что мы с Машей продолжим читать этот цикл в скором времени и запишем вам в следующем сезоне полноценный выпуск про этот цикл и похвалим его и скажем, как он нам понравился. Я очень сильно на это надеюсь. В общем, большое спасибо, что вы послушали наш выпуск. Надеемся, что вам он понравился и вы будете читать эту историю. И не забывайте, что вы можете слушать нас еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
Пока.